а глаза сделались круглыми, словно блюдца. — В чем дело? — прошипел я. — Это он, тот самый, которого я видел в зеркале, тот, который забрал амулет. Не отвечать, не придумывать что-либо времени не было. Убийца размашистым шагом приближался к фургону, чуть улыбаясь на ходу. Итак, это был он, тот самый человек, который украл амулет Самарканда и исчез без следа, тот самый, который перерезал горло хранителю амулета и оставил его валяться в луже крови, наемник Лавлейса. Он был здоровенный, для человека, конечно, на голову выше среднего обывателя и шире в плечах. На нем были длинная темная куртка и белые брюки восточного фасона, заправленные в ботинки с высокими голенищами. Угольно-черная борода, широкий нос, пронзительные голубые глаза под густыми бровями. Для своих габаритов он двигался на редкость грациозно, небрежно помахивая одной рукой и заткнув большой палец другой за пояс. Наемник обошел капот и подошел к машине с моей стороны, ни на миг не сводя с нас взгляда. Подойдя поближе, он махнул рукой. Я заметил краем глаза, как сопровождавшие нас гули умчались обратно в поля. Я высунулся в окно и весело поздоровался с ним, надеясь, что мне достаточно правдоподобно удастся воспроизвести лондонский выговор. «Доброе утро! Эрнест Скволлс и сын. Доставка бакалейных товаров». Мужчина остановился и несколько мгновений молча созерцал нас. «Скволлс и сын». Голос у него оказался низким и тягучим. Голубые глаза будто видели меня насквозь. Честно признаться, это смущало. Мальчишка невольно сглотнул. Я молча понадеялся, что он не впадет в панику. «Скволлс и сын. Да, вас ждут». «Да, начальник». «Что вы везете?»
«Бакалею, начальник».
«А именно?» Я понятия не имел, что сказать.
«Самую разную, начальник. Не желаете ли взглянуть?»
«Мне хватит списка, проклятие».
«Ну, как хотите. У нас там коробки, консервные банки, множество консервных банок, сэр. Пакеты, бутылки».
Наемник сощурился. «Как-то это чересчур расплывчато». Тут рядом со мной послышался чей-то высокий голос. Это Натаниэль высунулся у меня из-за спины.
«Он не составлял список, сэр. Это делал я. Мы везем балтийскую икру, яйца ржанки, свежую спаржу, вяленую салями по-болонски, сирийские оливки, черешковую ваниль из Центральной Америки, свежайшие макароны, желе с язычками жаворонка, гигантские улитки, замаринованные в раковинах, свежемолотый черный перец и каменную соль, уэрельские устрицы, страусиное мясо». Наемник скинул руку. «Довольно. Вот теперь мне действительно хочется на это взглянуть».
«Да, начальник». Я мрачно выбрался из кабины и поплелся к заду фургона. Приспичило же этому мальчишке демонстрировать свое богатое воображение. О том, что произойдет, когда наемник обнаружит в фургоне совсем другие товары, я старался не думать. Но тут уже ничего нельзя было поделать. Наемник бесстрастно нависал надо мной. Я открыл заднюю дверь. Наемник несколько секунд изучал содержимое фургона. «Отлично. Можете ехать дальше». Сам себе не веря, я оглядел груз. На глаза мне попался деревянный ящик с бутылочками. Сирийские оливки. Из-за ящика выглядывали небольшая коробка жаворонковых язычков, пакеты с макаронами. Я захлопнул дверь и вернулся в кабину.
«А куда ехать-то, начальник?»
Наемник положил руку на край моего открытого окна. Тыльную сторону руки пересекали тонкие белые шрамы. «Впереди будет развязка. Вам направо, к черному ходу. Там вас кто-нибудь встретит. Занесете ваши товары и езжайте обратно. Да, я должен вас предупредить. Вы вступили во владение великого волшебника. Если дорожите жизнью, не вздумайте забираться, куда не полагается. Кара будет скорой и ужасной».
«Да, начальник».
Наемник кивнул, отступил на шаг и жестом велел нам проезжать. Я включил зажигание, и мы медленно въехали под арку. А потом под защитные купола. Мою сущность пробрала дрожь.